Песни западных славян. Предисловие. Большая часть этих песен взята мною из книги, вышедшей в Париже в конце 1827 года под названием «Гузла» или «Сборник иллирийских стихотворений, собранных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Неизвестный издатель говорил в своем предисловии, что, собирая некогда безыскусственные песни полудикого племени, он не думал их обнародовать, но что потом, заметив распространяющийся вкус к произведениям иностранным, особенно к тем, которые в своих формах удаляются от классических образцов, вспомнил он о собрании своем и по совету друзей перевел некоторые из стих поэм и прочие. Сей неизвестный собиратель был никто иной, как Мериме, острый и оригинальный писатель, автор театра «Клара Газюль», хроники времен Карла IX, «Двойной ошибки» и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы. Поэт Мицкевич, критик зоркой и тонкой, и знаток в славянской поэзии, не усомнился в подлинности сих песен, а какой-то ученый немец написал о них пространную диссертацию. Мне очень хотелось знать, на чем основано изобретение странных сих песен. Соболевский по моей просьбе писал о том к Мериме, с которым был он коротко знаком, и в ответ получил следующее письмо. Париж, 18 января 1835 года. Я думал, милостивый государь, что у Гузлы было только 7 читателей, в том числе вы, я и корректор. С большим удовольствием узнаю, что могу причислить к ним еще 2, что составляет в итоге приличное число 9 и подтверждает поговорку «Никто не пророк в своем отечестве». Буду отвечать на ваши вопросы чистосердечно. Гузлу я написал по 2 мотивам. Во-первых, я хотел посмеяться над местным колоритом, в который мы слепо ударились в лето от Рождества Христова 1827-е. Для объяснения 2-го мотива мне необходимо рассказать вам следующую историю. В том же 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Италии. Мы набрасывали карандашом по карте наш маршрут. Так мы прибыли в Венецию, разумеется, на карте, где нам надоели встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Триест, а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки наши были почти пусты, и эта несравненная скорбь, как говорил Рабле, остановила нас на полдороги. Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать книгопродавцу и вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собирание народных песен и перевод их. Мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию 5 или 6 переводов. Осень я провел в деревне, завтрак у нас был в полдень, я же вставал в 10 часов. Выкурив 1 или 2 сигары и не зная, что делать до прихода дам в гостиную, я писал балладу. Из них составился томик, который я издал под большим секретом и мистифицировал им 2 или 3 лиц. Вот мои источники, откуда я почерпнул этот столь превознесенный местный колорит. Во-первых, небольшая брошюра одного французского консула в Банне-Луке. Ее заглавие я позабыл, но дать о ней понятие нетрудно. Автор старается доказать, что босняки — настоящие свиньи, и приводит этому довольно убедительные доводы. Местами он употребляет иллирийские слова, чтобы выставить на показ свои знания. На самом деле, быть может, он знал не больше моего. Я старательно собрал все эти слова и поместил их в примечание. Затем я прочел главу о нравах марлаков из путешествия по Далмации Фортиса. Там я нашел текст и перевод чистой иллирийской заплачки жены Асанааги. Но песня эта переведена стихами. Мне стоило большого труда получить построчный перевод, для чего приходилось сопоставлять повторяющиеся слова самого подлинника с переложением аббата Фортиса. При некотором терпении я получил дословный перевод, но относительно некоторых мест все еще затруднялся. Я обратился к одному из моих друзей, знающему по-русски, прочел ему подлинник, выговаривая его на итальянский манер, и он почти вполне понял его. Замечательно, что Нодье, откопавшей Фортиса и балладу о Сан-Аги, и переведший со стихотворного перевода Аббата, еще более опоэтизировав его в своей прозе, прокричал на всех перекрестках, что я обокрал его. Вот первый стих в иллирийском тексте. «Что белеет на горе зеленой?» Фортис перевел. «Что же белеет в зеленой роще?» Нодье перевел. «Зеленеющая равнина». Он промахнулся, потому что, как мне объяснили, переведенное означает «гора». Вот и вся история. Передайте господину Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с ним, что и он попался, и прочее.